говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющей гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий я, программа Александр Простакишин. И в передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в 6 рубриках. Это «Слово о войне», о добровольцах, волонтерстве и благотворительности, наркоагрессия и ее угроза, как уберечь детей от зависимости, деструктивные идеологии, это экстремизм, терроризм и другие, историко-культурное наследие народов России и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Это новая программа на Радио РА 2023 года, и сегодня выходит в эфир уже 6-я наша передача, которая приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а назвали мы ее «О социальном сиротстве. Как помочь сохранить семью». И я представлю участника нашей передачи, специалист по связям с общественностью Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. То есть вот такое большое название. Валерия Владимировна Куценко. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о той работе, которая проводится, большая работа, которая проводится в этом, ну не знаю, как сказать правильно, можно сказать, как ведомство, наверное. Потому что вот в нашем социальном проекте «Уберечь детей от зависимости», уже который более 10 лет реализуется, это совместный проект, проект, который зародился 10 лет назад в Московском научно-практическом центре наркологии. И за это время подготовлено более 300 передач, и что вот очень важно, что в третьей передаче приняли участие сотрудники МНПЦ наркологии. То есть можно сказать так условно, что, Валерия, сегодня 101-й участник, представитель Московского научно-практического центра наркологии. Так, но вы еще являетесь автором социального проекта.
Да.
Правильное это... название как?
МНПЦ-эксперимент.
В чем суть этого проекта, для чего он нужен?
У нас сейчас идет большое внимание именно в социальных сетях. Мы хотим общаться открыто о психиатрии, о наркологии с аудиторией. Мне кажется, сейчас это очень важно и актуально, чтобы люди, наши пациенты, так скажем, не боялись озвучивать проблемы, которые у них есть, были открыты с нами и заходили в наши социальные сети, общались с нами. И я думаю, это как раз поможет сплотить наше сообщество и медицинское, и среди пациентов. И поэтому мы открыли такой проект под названием «МНПЦ-эксперимент», где открыто в формате эксперимента рассказываем, как человек может побороть зависимость.
То есть это такая наглядная демонстрация результатов работы.
Да, что было и что стало. Мне кажется, это, на мой взгляд, очень показательно как раз.
Вот некоторые, к сожалению, наши радиослушатели, когда у нас же есть обратная связь, звонят, вот, ну, у них такое впечатление, представление о московской наркологии, вообще о наркологической службе, что это такая лечебка. И все. На самом деле, уважаемые радиослушатели, это совсем все не так. И этот проект как раз и раскрывает, вот, помогает раскрыть те направления, которыми занимается московская наркология. А это вот, давайте перечислим, у нас что? Это у нас и диспансеры.
Да, и работа с диспансерами, работа в стационарах. Большая, огромная реабилитация в зеленой зоне Ступино, это уже Московская область даже, даже это мы охватываем. Далее у нас идет большая работа по социальному направлению, это соцработа, то есть специалисты по социальной работе, я их называю мотиваторы. Это те люди, которые помогают нашим пациентам после лечения не забыть о том, что они вылечились, о том, что нужно начинать как бы жить заново, и они помогают, замотивируют их к новой жизни без уже каких-либо зависимостей без наркотиков и алкоголя.
Но это еще и научная работа, потому конечно, что это Московский научно-практический центр. То есть слово «научный» тоже такое ключевое. Здесь разрабатываются и методики соответствующие лечения. Вообще болезнь зависимости – это сложное биопсихосоциодуховное заболевание, говорят, да, и вот просто оказание только медицинской помощи, вот этим ограничиваться нельзя.
Да, и, кстати, хочу отметить, что наши научные сотрудники помогают и проводят свои уникальные, то есть, консультации с пациентами. То есть с пациентом работают не только соцработники и медики, а также люди из науки, которые позволяют добиться более такой структурированного подхода к лечению, то есть более научного.
Но это когда мы говорим о лечении. А есть еще и первичная профилактика, то есть еще есть центр первичной профилактики. То есть это тоже огромный пласт работы, который осуществляется во взаимодействии с органами исполнительной власти. Тоже там экспертизы они проводят.
Да.
Я знаю, что органы внутренних дел обращаются там.
Все серьезно.
Центр возглавляет Деменко Елена Геннадьевна. То есть вот такая большая работа. И мы сегодня, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, вы увидите интереснейший материал. Он является частью вот этого авторского проекта Валерии. Это был, ну я не знаю, как эта серия, наверное, была посвящена проблеме социального сиротства. Вот, но много материалов не вошло, потому что там есть определенные требования, там ограничения по времени. А мы, когда готовили вот этот материал, я тоже принял участие. Большое спасибо, что Московская наркология пригласила и радио «Радонеж». Мы тоже там поучаствовали. И материал очень интересный. У нас есть две героини, вы сегодня увидите их и услышите. Это редкий случай, когда о таких проблемах люди готовы рассказать и поделиться своим опытом не только выздоровления, а проблема заключается в том, что стоял вопрос отъема ребенка из семьи, да?
Да,
то есть лишение родительских прав, возможно, то есть за этим стояло. То есть человек попал в сложную жизненную ситуацию из-за того, что употреблял психоактивные вещества, назовем так это. Потому что я считаю, алкоголь это тоже...
Я тоже так считаю.
И мы покажем вам два материала, вот эти две героини. Там они расскажут о своей жизни. И самое главное, что их подтолкнуло, что их мотивировало, как получилось так, что они обратились в государственное учреждение, в Московский научный практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. И как, имея опыт там более 10 лет употребления кто-то там наркотиков, а кто-то алкоголя, а кто-то алкоголь и наркотиков, вот, обратиться за помощью и спасти в конечном итоге семью.
Да.
Вот это интересно будет. Но давайте поговорим, а какие вы уже направления, или как это, фильмы или серии сняли вот в рамках авторского своего проекта МНПЦ-эксперимент?
Ну, первые серии у нас посвящены пациентам, которые бросают курить. Мне кажется, это актуальная проблема. Сейчас все говорят о борьбе с вейпингом, и мы как раз вот решили на эту тему поговорить, найти двух героев, которые были согласны бросить курить, и в режиме, так скажем, онлайн мы следили за их состоянием здоровья, то есть как они себя ощущают, как они себя чувствуют. У нас отличные, так скажем, кураторы, специалисты Центра табачной зависимости. И мы с врачами продумали схему того, как эти ребята будут бросать курить. Вот мне кажется, когда на видео записывают человека, который говорит, что я бросил курить, и ведет некий свой дневник о том, как он бросает, это его мотивирует. Он все-таки думает о том, что да, мои знакомые посмотрят этот выпуск, посмотрят, что я не курю, значит, мне нужно продолжать, нужно идти в таком направлении здорового образа жизни, и как бы нельзя уже сказать нет, нужно идти дальше.
И это, очень,
это мотивирует.
Это его мотивирует, и плюс это достаточно убедительно выглядит со стороны, то есть это может мотивировать и других людей.
Да, конечно.
Которые считают, что ну вот бросить курить, вот что знают там что-то, закодироваться или пластырь поставить, и все. А есть целые методики наработанные, целая команда есть в Московском научно-практическом центре наркологии.
Да, нам помогает Олег Тагатович Кутышев, он отличный спец в этом, он мотивирует и ребят, и подсказывает, как нам дальше держаться, чтобы ребята не бросили курить. Сейчас они в ремиссии, все у них хорошо, и мы скоро их проверим через пару недель, как они себя чувствуют и что они делали для того, чтобы бросить курить.
Олег Талгатович у нас раза три, наверное, был здесь, принимал участие в наших передачах. Вообще это такое направление, многие к нему относятся как-то так легкомысленно. А на самом деле это серьезная и научная работа, серьезный методический подход. Два раза в год проводятся конференции на эту тематику. И вот совсем недавно была одна из этих конференций, на которую приглашаются не только вот специалисты Московской наркологической службы, а профильные специалисты, специалисты различные, врачи.
Со всей страны.
Со всей страны, да, со всей страны. Мало того, он даже в некоторые годы он звучал как международный. То есть там были представители других стран. И вот очень интересное выступление было на этой конференции. Я не помню фамилию, имя, отчество этого специалиста. Он темнокожий.
А, из Индии, да? Наш специалист, коллега из Индии.
Да, и его выступление всегда очень интересно, эмоционально. Это человек, который спас тысячи людей. Я так понял, он в онкологии, но, друзья... А ведь табакокурение, оно и приводит к онкологии. И раз уж мы сегодня посвятили тему, она приурочена, наша передача, к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, надо сказать, что вообще наркоугроза – это форма геноцида. И мы в одной из наших передач говорили о геноциде. Это была вторая передача этого года. Геноцид – это убийство не одного человека. Это убийство целого народа. И мы сегодня поговорим о проблеме употребления наркотиков, алкоголя, не как о том, что это что-то такое плохое. Мы об этом все время на каждой нашей передаче говорим. Мы более подробно остановимся на тех последствиях, к чему это приводит. А вообще эта наркомания, она граничит с социальным сиротством. Вот. И поэтому я предлагаю... Первый сюжет посмотреть — это Лана.
Да, ну, мы показательный.
Да, это герой проекта МНПЦ «Эксперимент Лайф». Ну, Валерия, вы как раз, вы у нее берете интервью.
Да, это моя героиня, так скажем, мы с ней общались, и я думаю, что сейчас у нее все хорошо в жизни, и мы радуемся, то, что МНПЦ действительно ей очень сильно помог, она замотивирована, она наладила контакт с детьми, но давайте посмотрим, что же было в ее жизни.
Смотрим и слушаем.
Привет, Лана.
Привет.
Рада, что ты согласилась принять участие в нашей рубрике МНПЦ «Эксперимент Лайф». Давай немножко поговорим с тобой о тебе. Расскажи, как ты попала в МНПЦ, как центр тебе помог, и свою историю.
История моя началась в далеком, наверное, детстве, со школы. Ну, вот эти, как это назвать? Ну, хотелось быть как все, и у меня была достаточно большая компания. Ну, естественно, было интересно употреблять алкоголь.
То есть у нас какая-то была группировка, так скажем, да, ребят, с Троицка, правильно?
Да, конечно. Ну, в основном это были одногодки мои, там, с 11 лет.
Когда ты вот начала замечать уже, наверное, спустя время, что алкоголя стало много в твоей жизни, то есть, правда, то есть,
это не только компания. Это не так сразу, это вообще, это лет 15, наверное, прошло после этого. Потом дискотеки, потом клубы ночные, работа в ресторане. Ну, вот как-то, да, с коллективом мы ездили в клубы, ну, естественно, там алкоголь, просто так в клуб не пойдешь. Ну, я думаю, что это как у всех было. Проблема была, знаете, какая? Дома.
Дома.
Вечно мама, все сделай, ну, мне казалось, что они меня гнобят. Как-то, ну, вот у меня 4 старших брата, и, ну, какое-то они давление, что ли, оказывали.
Вот, из многодетной семьи, то есть, да, получается, да. Я пятая. Самая маленькая, да, получается?
Ну, и вот я одна девочка там среди парней, и, ну, я думаю, что это все из дома. Первая дочка я родила в 18 лет, я вышла замуж. Ну, естественно, так как я очень жаждала уйти от мамы из дома. Ну, я вышла замуж, как и все девочки, я думала, что это, ну, до конца жизни. Но вот там алкоголь прям вот очень много его было, даже больше, наверное, чем в ресторане. И с утра уже начался вот этот... И тремор, и, ну, как бы вот, и похмелье.
Такие признаки уже.
Ну да, я уже, ну, наверное, где-то в подсознании задумывалась о том, что, ну, очень много алкоголя.
А муж, он тоже с тобой это делал? Или...
Да.
То есть он тоже любил выпить, получается? И ну, прям вот... утром, то есть...
Ну да, могли похмелиться. Через 2 года появилась еще одна дочь. Ну вот там прям проблемы начались. И у мужа, он начал в автосервисе работать. И очень много алкоголя пил. То есть мы начали ссоры с мужем, и, естественно, я все запивала.
Получается, в итоге у тебя трое детей. Угу. Расскажи немножко о них, как зовут и сколько лет.
Старшую дочку зовут Виктория. Она самая первая, у нее все было. Прям, ну, мы ничего не жалели на нее. Когда вторая родилась, она, ну, прям очень ревнивая была. Было очень тяжело, и я беременная ходила, ну, как бы очень тяжелый ребенок, вот, Виктория. Ну, и да, она пошла в школу. Вроде там ее хвалили. И, ну, наверное, не наверное, а из-за того, что у нас дома постоянно скандалы, вот у меня, у мамы.
Это влияло на поведение,
конечно,
да, ребенка?
Конечно, воспитание очень. Ну, и никакого ни авторитета ни у меня, ни у матери.
Они же, получается, все чувствуют дети на самом
конечно.
Деле.
Ну, в свое время, когда, наверное, мне нужно было время на себя, я ее отодвигала. К сожалению, сама я не знала, куда обратиться, но у меня как бы уже в конце употребления были эти мысли, и я прям уже Бога молила, чтобы что-нибудь случилось, там, или я в больницу слегла бы.
Ну, чтобы кто-то об этом узнал, но
да.
Как бы ты не напрямую бы сказала.
Ну да, я, наверное, не понимала, но очень жаждала, чтобы что-нибудь, но случилось. Ну и вот, как бы, я сама стала агрессивная, и я срывалась и на детях, когда в очередной забыл, там, не смогла уходить.
Ну, твоя мама состояние. И дети были уже в курсе твоей проблемы, она была уже
да,
так открыта,
да, очевидно. Конечно. И, слава богу, вот мама надоумила среднюю дочку, вторую, получается. Чтобы она в школе там рассказала. И вот она рассказала классному руководителю, что я в состоянии опьянения там, ну, и скандалила. И, ну, я их трогать не трогала, но вот
но
слова ужасные я говорила, да. Вот. И как-то классный руководитель пришла ко мне сначала с социальным педагогом, а потом пришла прям комиссия.
И я не знаю... страшно, ты не была готова к комиссии.
Не была готова, конечно, к этому. Ну, там все-таки говорили об алкоголе.
То есть среди комиссии был наш человек с МНПЦ наркологии Максим,
да,
правильно?
Да. И как-то, ну, в общем, мне не страшно было рассказать ему, что у меня случилось, что не только алкоголь. И все. И я вот как рассказала, и мне прям легче стало.
То есть ты пошла сначала на группу самопомощи?
Да, я месяц ходила туда, но я ходила, и я думала, что если я наркотики не употребляю, а употребляю алкоголь, то это ничего страшного. Вот. И, ну, как получилось, так и получилось. Я пошла опять употреблять.
А алкоголь и наркотики? Прости, наркотики.
Наркотики. И алкоголь. Угу. Ну и все, и я испугалась потом, что я не испугалась того, что у меня заберут детей. Вот это меня очень дернуло и прям пробуждение
какое-то. Что, ты позвонила кому-то?
Да, я позвонила Максиму Викторовичу, согласилась на любые, куда меня... Ну, куда скажешь, туда и поеду, потому что так больше невозможно.
И куда же сказали?
Поехала я в Ступино, в реабилитационный центр, да.
Проходит 5 месяцев реабилитации, что дальше?
Ну, я приехала, я знала, что делать надо. На группе самопомощи я там сдружилась за тот месяц, который была перед реабилитацией, сдружилась с ребятами, и они мне тоже помогали, ну, как-то...
Поддерживали.
Финансово, да. Угу. Всякие передачки. Ну, это как-то меня очень замотивировало, и, естественно, мне дали послеучебную программу, это в городе Московском, вот. Я ездила на группы 2 или 3 раза в неделю.
То есть тоже группа самопомощи, но уже после реабилитации большой Ступино.
Да. Угу. Да, начала ездить на группы, и там разные психологи приезжали, и очень круто, и психодрама была. С тех пор, как я поехала в реабилитацию, и по сей день я не употребляла.
Угу. В совокупности, сколько поставили тебе вот до реабилитации, до такой сильной медицинской помощи, сколько ты употребляла алкоголь? Вот, получается, сколько?
Всего?
Всего, да. С какого возраста тебе вот поставили?
С 11.
С 11, получается. А, ну прям с 11, с 20 лет. То есть 20 лет алкоголя плюс еще наркотики, да, получается. И вот именно реабилитация, да, то общение с Максимом Викторовичем помогло тебе как-то, да?
Да, конечно, безусловно. И потом я приехала с реабилитации, у меня начались комиссии по детям. Вот я ездила в префектуру на комиссию. Максим Викторович, они везде мне помогали.
То есть, получается, после ступени началась вот эта бюрократия, документы, да. Поддержка, помощь, конечно. Слезы, наверное.
Я всегда была на связи с Максимом Викторовичем. Ну, как-то он заручал поддержкой и поддерживал, и даже несмотря на страх, вот, ну, мне как-то очень это помогло.
Что тебе дал наш центр, да, МНПЦ?
Да, я очень благодарна Максиму Викторовичу, я очень благодарна там его коллеге Елене. Ну, как бы без них ничего не было бы, вообще ничего. Я по сей день езжу, я уже отдала все документы, ну, как бы я уже все прошла, все, что нужно, индивидуальную программу. Ну, и по сей день езжу, мне очень интересно.
Что ты можешь сказать вот таким же девушкам, да, молодым, которые начинают путь реабилитации у нас, ну, не у нас, а просто, и которые столкнулись с проблемой наркомании и алкоголя, что ты можешь сказать?
Главное довериться и слушать. Я вот, ну, мне помогло то, что я слушала все, что мне говорят, и, ну, старалась делать, даже через «не хочу».
Ну, Лана, конечно, это, можно сказать, герой, молодец, но вот без помощи квалифицированной, своевременной, вот этой помощи, конечно, ей было бы справиться вот с данной ситуацией очень тяжело. Валерия, вот как вы планируете продвигать свой проект?
Я надеюсь на социальные сети, на наш сайт. Я надеюсь, то, что действительно тем, кому это нужно, тем, кому это важно, это найдет отклик. Дальше мы видим это развитие в различных темах. Не только о зависимости наркологической или алкоголической. А следующий выпуск мы планируем записать с человеком, у которого есть игровая зависимость. Тоже такой интересный момент. Вот. Конечно же, он не только игроман, но алкоголь тоже был в его жизни, но интересно разузнать, как же влияет вот эта зависимость 21 века. Это не только ставки, как мы привыкли думать там в кабаке где-то, а вот зависимость и от онлайн-игр, от онлайн-ставок на спорт. Вот, и мы хотим поговорить с этим человеком и также записать ролик. Надеюсь, он чем-то будет полезен, потому что я считаю, что это одна из форм зависимости 21 века.
Совершенно верно. У нас в студию приходят от наших радиослушателей очень много вопросов. И не раз обращались вообще про просили осветить эту тему очень подробно, потому что, ну, практически у всех наших радиослушателей есть дети. И вот эта подверженность к игровой, компьютерной, да вообще вот понятие такое еще есть, селфи-зависимость.
Да, все, тоже есть.
А все начинается, может быть, даже вот с этого, с того, что ты хочешь себя показать, и чтобы обязательно общество как-то отреагировало на это. Вот это все вот так начинает затягивать, и когда мы вот в самом начале передачи говорили о том, какими направлениями занимается Московская наркологическая служба, то есть это не только лечение и последующая реабилитация, оказание помощи людям с нарко- и алкозависимостью, это, видите, это и оказать помощь, у кого есть табачная зависимость. Не химические зависимости, это, опять же, это вот игровая зависимость, это и...
Я бы добавил шопоголизм.
Шопоголизм, да. И вообще, я думаю, что надо будет нам такую часовую передачу сделать, пригласить специалистов, которые бы вот поэтапно рассказали о факторах риска, что приводит к этому, чтобы дать какие-то конкретные рекомендации, чтобы можно было правильно отреагировать. И в первую очередь это будет обращение, наверное, к родителям, потому что человек, который уже в этой зависимости, в игровой, ну, дети, например, да, вот я говорю, уберечь детей от зависимости, наш проект называется, а как их уберечь, и кто их будет уберегать? В первую очередь родители. А родители должны быть обучены, они должны понимать, на что обратить внимание, как выявить, какие факторы риска. И самое главное, не бояться. Я со многими за эти 10 лет общался с людьми, которые пробыли 10 лет в наркомании, и спрашивал, ну а чего ж так долго тянул-то? Первая причина – бояться государственного учреждения. Они обращались в какие-то частные клиники.
Частные истории.
Да, вот и эти частные клиники, из них выкачали практически все финансовые возможности, какие у них были. А вот наркологию боятся. Не надо бояться. Вот видите, мы такие приятные, хорошие люди. И сейчас вам покажем второй сюжет. И радиослушатели услышат историю Оксаны. Это второй герой проекта МНПЦ «Эксперимент Лайф». Там история, ну, в чем-то похожая на историю Ланы, только, ну, я бы сказал, может быть, даже немножко пожестче. Там больше наркотиков было.
Да, можно вот тоже сказать.
Да.
Про Оксану писали подписчики после просмотра нашего ролика и говорили такую фразу: «Не верится, что она была когда-то зависима». То есть есть такой стереотип, какой-то образ созданный, да, кто такой алкоголик, кто такой наркоман. И вот многие писали: ну как, эта девушка такая красивая, она не могла. Ну а вот...
Как будто это подставная, да?
Да, вот как это... будто бы, да, это подставная. Но действительно в жизни Оксаны была проблема. Вот, думаю, она сейчас расскажет.
Я как раз вот у нее брал интервью, я тоже был поражен. Я когда вот... Перед тем, как брать интервью, я вообще о ней ничего не знал. И вот в этом коротком интервью она полностью раскрыла свою проблему. По внешности, ну, не скажешь, что это человек, который долгое время употреблял наркотики. Из разговора было видно, как она любит своего ребенка. И вот благодаря Московскому научно-практическому центру, специалистам, которые там работают, вот ее смогли смотивировать на это лечение, оказали помощь. И вот, о счастье, ребенок в семье, все изменяется в лучшую сторону, и она в конце об этом говорит достаточно подробно. Давайте посмотрим и послушаем этот сюжет.
Оксана, меня зовут Александр. Можно сказать, что у вас сейчас началась новая жизнь?
Конечно, можно. Я сейчас счастлива, как никогда, за все свои 34 года.
Расскажите о той жизни, которая была.
Ну вот, в 13 лет я попробовала алкоголь первый раз. Потом я, ну, изредка выпивала. В 16 лет мне молодой человек, старше меня намного, ну, уговорил попробовать. Мне понравилось. Мне никто не говорил о последствиях. Я вообще не знала. Ну, и для меня всегда наркоманы были. Это которые на игле. А это для меня всегда была игра. А я развлекалась, клубы, потом таблетки у меня появились. А этот молодой человек, к сожалению, рано ушел из жизни, он повесился. А дальше у меня вот продолжились это употребление. А я пыталась бросить сама, у меня были какие-то ремиссии, потом я возвращалась, ну, максимум там какие-то... И Богу обет давала, что больше не буду, там разные были случаи. А потом я познакомилась с тем наркотиком, который меня вот как раз привел в адовое состояние. Это синтетика, это соль. Вот там у меня тоже, вы знаете, я когда начала ее употреблять, я думала, это то же самое, что... Хотя любой наркотик, да, это приводит к ужасающим последствиям. Это я испытала на себе. Я никогда не кололась внутривенно. И я всегда думала, что если я не колюсь, я не наркоманка.
Не наркоман, точно.
Да, я не наркоманка. Но я довела себя курительными трубками, да, вот этой соль, до такого ада. А я начала вытаскивать все из дома. Никогда в жизни я не думала, что со мной это произойдет. Я вытаскивала из дома инструмент даже уже. Продала все кольца золотые, сдала в ломбард. А я влезла в огромные долги, я за полгода, все, что у меня накопление было, плюс еще я 1,5 миллиона потратила на эту соль.
А это было в одиночестве или у вас уже была семья?
У меня был ребенок, которого я безумно любила, безумно люблю, и когда появилась эта соль, мне он начал мешать. Он мне не давал комфортно употреблять. Первый год еще нормально, второй я где-то с ним еще лазила, потом уже все. Вот у меня 1,5 года, год последний, он мне мешал очень сильно, я его бросала, я плакала, я ухожу, говорю, он меня держит за руку, когда я вытаскиваю инструмент. Мам, не уходи. А я плачу, я его так сильно люблю, а не могу не уйти. Мне нужно дозу, мне нужно дозу. Ай, меня... Кто только, не знаю, и мама, и брат, и все мои родные и близкие пытались остановить. Сын. У меня не получалось. У меня не получалось. Я хотела, я не могла. Это такое страшное, сильное. Ну, это ужасная тяга сильная. Это просто как будто тебя кто-то тянет. Ты плачешь, я плачу, не могу не остановиться. Я не могу, я делаю все равно это действие.
А сколько опыта получается у вас употребление? Сколько лет?
Ну вот, если считать соли, соли 3 года. Прям систематически, постоянно. А так с 16 лет. Но с у меня как-то было, знаете, как будто бы я контролировала. Мне так казалось. Я контролирую. Но алкоголь был всегда в моей жизни.
А вы не задумывались вообще над тем, что вы являетесь еще и нарушителем закона? Потому что ведь вы употребляли те вещества, которые ограничены в обороте. Или это вообще не волновало никак?
Вот меня это, почему-то мне казалось, что меня это не коснется никогда. Меня никогда не коснется, что меня ребенка заберут. Я сама остановлюсь, я сама брошу. Я сейчас потусуюсь и брошу. Но чем дальше, тем больше заходила в тупик. Я не представляла, как жить. Я утром просыпалась, и у меня ни любви, ни какого-то сочувствия к людям, ничего не было.
Такое опустошение, полное опустошение.
Чувства ушли. Вот просто ад на земле. Я никогда не думала, что я попаду и окунусь в такое.
То есть вот эти вещества, они заменили те чувства, которых вам не хватало, и вы как раз вот ими восполняли все эмоции, которые требовалось организму, да?
Да, да. Изначально, да, там, у меня очень много страхов, в трезвости страхов, да, было там с детства, я всегда была не уверена в себе, у меня была низкая самооценка, у меня там была внешность не очень хорошая в детстве, там меня дразнили. И
ну, что не скажешь сейчас.
Благодарю вас. У меня наркотик как будто бы уверенности подарил. Мне казалось, что я в зеркале такая красивая, там все. У меня вот уверенность внутри была, как будто бы. Но что, во что он меня превратил под конец, меня не узнавали. Я была серая, зеленая. И вот когда я там, меня девчонки какие-то скидывали, как эта соль вредна, там, ну, которую не употребляли, как это плохо, Оксана, остановись, во что ты превратилась, что ты делаешь, у тебя ребенка отнимут, ну. Я просто удаляла все вот это вот, я не хотела это читать, я понимала, что я выкарабкаюсь. У меня не получалось.
Я сама. Вот сколько вы в чистоте находитесь?
Сейчас 2 года и 4 месяца, слава богу.
А сколько раз вы обращались за помощью к профессионалам?
Лично я я попадала в линейку 2 раза. Я уходила оттуда потом сама и думала, сама справлюсь. Но я срывалась. Да, это линейное отделение. А потом, вот когда я уже до талого, до дна дошла, до такого ужасного, когда у меня практически забрали моего сына, да, и мне сказали, что на Новый год он будет встречать в детдоме, а у меня где-то внутри-то еще есть материнское, теплилось. Я понимала, ну, что надо что-то делать. А ко мне приезжал психолог с 11-го филиала. Это вот Потапов Максим Викторович приезжал. Знаете, я сказать хочу. Со мной разговаривала мама, брат, который сказал, если ты не остановишься, я тебе откажусь, как от сестры. Там, мама там за меня что-то платила, чтобы лишь бы я, ну, осталась чистой, трезвой. Кто бы со мной не разговаривал, но приехали специалисты с 11-го филиала, они как-то меня замотивировали, что-то сказали такое, я не знаю до сих пор, что я решила попробовать. А почему бы нет? Но если мне дают выбор, если есть выбор какой-то другой жизни, который я, возможно, и не знаю, я всегда была в употреблении либо алкоголя, наркотиков, вот в конце уже синтетики, это соль ужасная.
Ну, вы сейчас уже так много знаете, что можете и где-то помочь человеку, который в такой же ситуации, как и вы, оказался, да? И, да, наверное, вы уже понимаете, какие причины побудили к тому, чтобы вот вы вот попали в такую сложную жизненную ситуацию. Вот очень коротко, какие вот, на ваш взгляд, вот сейчас уже, когда вы уже так, можно сказать, разобрались в себе, да, вы же уже выздоравливающий человек, да?
Да.
Вот какие причины, на ваш взгляд, были, которые вот вас вот
подтолкнули к употреблению?
Да.
Я не умею справляться в трезвости с проблемами. С детства, во-первых, мама с папой пили. Я видела семью нетрезвую.
Пример.
Да, пример. А потом у меня, у меня очень много с детства тревожности. драки родителей, драки там очень много, я видела крови и так далее.
Неблагополучная семья, да. Получается, тяжелые, да, отношения, да, психологии отца и дети.
Да. И когда я видела...
Детско-родительские отношения в напряженном таком состоянии.
У меня послужило то, что вот для меня как будто бы так и надо было, что надо пить. Я другого не знала в семье. Ну, пили все.
Как это обычно.
Бы. Да.
То есть так, понимаете? Вы, да, с самого детства это увидели.
Да. Потом, угу, мне хотелось показать, что я... лидер в компании, а лидер это как? Значит, надо попробовать все, вот это вот самые плохие мальчики, плохие девочки. Мне казалось, что туда надо тянуться. А тянуться надо было в другое, наоборот, вот там, где это не нужно было. Курить начала рано, там, выпивать, наркотики. Мне хотелось быть первой. А это, на самом деле, я стала последней.
А сейчас вам хочется быть первой?
Ой, что вы.
Но я уже сейчас, в другом смысле, да?
Мне сейчас очень страшно за детей, потому что эта синтетика плодится так, это очень страшно. Это очень. Она настолько доступна. Доступнее, чем алкоголь до 18 лет.
И самое страшное, наверное, что люди считают, что это не наркомания.
Да, да, да. Ее настолько как-то пропагандируют, как будто бы она легче, чем алкоголь, что ли. Угу. Ну вот как будто бы просто сейчас... Мне безумно хотелось бы, да, у меня сейчас ребенку 12 лет, 11 лет, прошу прощения, и мне очень страшно за его будущее, безумно страшно, и мне очень хочется как-то его уберечь, а уберечь я могу только своим примером показать, что, ну, что было и что сейчас я делаю.
Какие у вас сейчас планы? Вот, во-первых, какая у вас профессия?
У меня профессия маляр. Я работаю...
Ну, так вообще-то очень хорошо смотритесь для маляра.
Спасибо вам большое. Я вот работаю 14 лет, 12 лет я на одном месте проработала. Вот сейчас на одном я 2 года практически отработала.
Вот работа помогает вам в выздоровлении вашему?
Я в первую очередь искала работу, которая мне не мешает выздоравливать. Угу. Вот, для меня это самое важное. Я на этой работе себя не перетруждаю. Угу. Я всегда могу пойти на группу, да, вот, ну, анонимных. То есть для меня это самое важное, что я себя не измеряю работой. У меня все идет именно стабильно, стабильно.
Вы чувствуете, что вот после того, как вы прошли курс лечения и дальнейшей реабилитации, вот этот контакт с теми профессионалами, которые вами занимались, остался? И в чем вот это вы чувствуете? Вот на примерах можете сказать?
Однозначно, да. Ну, во-первых, вот я хотела бы сказать, когда я прошла реабилитацию, для меня очень важно было выйти и понять, как жить трезвой, как жить. Мне очень сильно помогла послеучебная программа.
А страшно было выйти одной вот так?
Очень, да? Сильно. Я как будто заново родилась.
Это после реабилитационного центра «Остров», да?
Да, «Остров».
Ступина какая-то.
Да, да, да. После реабилитационного
центра. То есть вот этот страх вы преодолели, и вам этот страх помогло преодолеть вот этот контакт, то, что вас сопровождали специалисты московской наркологии, да?
Да, да. Это очень огромная поддержка. Это мне помогли просто социализироваться. Мне за мной приезжал вот Максим Викторович за ребенком и за мной, с женой приехали, повезли меня на шашлыки. Это майские как раз праздники было. Я вышла там, мне буквально 5 дней. И он приехал, вывез меня на шашлыки, там, ну, все трезвые, пили чай, люди веселились. Я вот с этого момента поняла, что можно жить трезвой и счастливой. А мне всегда вот импонировали люди трезвые, да, и у них глаза светятся, они ничего не употребляют. Как? И мне хочется так же. И мне хочется. И вот я начала послеучебную программу. Вот что мне говорили там, группы, да, посещать, что мне специалисты говорили, мне нужно было это делать, угу. И все. Мне первое время было тяжело. Я всю жизнь, потому что мне легче было пойти в лес за закладкой, нежели делать вот такие простые вещи. Это самые простые вещи. Пить чай, не знаю, развлекаться.
А вот, кстати, очень хорошие традиции у Московского наркологического центра и вот Ступино. Ежегодно собираются выпускники, и там вот это трезвое гуляние.
Юбилей,
такое. Там. И там,
да,
действительно такие вот глаза чистые, трезвые, выздоравливающие. Правда ведь?
Да, это, знаете, я никогда в жизни, ни в одной компании не видела настолько трезвых и счастливых глаз.
То есть, можно сказать так, первый раз вижу столько много алкоголиков и наркоманов, ну, как бы бывших, да?
Да, да,
но,
да.
Но, да, полное отсутствие алкоголя и наркотиков.
Да, да, и такие же тусовки, просто, ну, нету какой-то грязи, бардака, вот, драк каких-то. Нет, все друг другу хотят помочь, вот этой доброты, радости отдать. ну, вот помощь. Это.
Так, ну и в заключение, вот, что бы вы могли, обратившись к тем, кто нас слушает и видит, да, вот, к тем людям, которые находятся сейчас в той сложной жизненной ситуации, в которой вы были, вот что им предпринять?
Я хочу им сказать, что если они даже не дошли до этого днища, кто дошел, ребят, останавливайтесь, приходите за помощью, есть бесплатная помощь государственная. Приходите в наркологию. Если вы не хотите даже в реабилитацию, есть послечебные программы, они вам помогут, поддержат. Люди, специалисты огромнейшие, с огромной буквы, мне помогли, многим моим знакомым сейчас выздоравливающим помогли. Я сейчас 2 года, 4 месяца трезвая, я никогда не думала, что это возможно. Это реально в моем случае, я не знаю. Я просто тоже думала, что я не дойду до дна, я не попаду, вот, не буду наркоманкой конченной. Но рано или поздно это придет. Ребята, останавливайтесь, я прям безумно вам желаю, не доходите до... Не теряйте, не рушьте всю жизнь свою, и, потому что конец один – тюрьма, больница, смерть.
Вот именно вот под такую музыку веселый ребенок поет, да?
Да.
Какие у вас планы?
Планы у меня, ну, в первую очередь, это воспитать сына достойного. А я сейчас...
Уже в какие-то секции там или
да,
кружки,
секции,
да?
Он ходит у меня на футбол. Да, я, слава богу, могу за него платить сейчас сама, не опираться на маму. Потому что мне не надо тратить ни на что деньги, кроме как на здоровый образ жизни. Мне уже не нужно тратить ни на наркотики, ни на алкоголь. Деньги всегда копятся, всегда они есть. На ребенка. Потом я сейчас нашла мужчину. Он тоже выздоравливающий, он консультант в реабилитации. Я сейчас счастлива, как никогда. Планируем также детей расписываться, дай бог, в ближайшем будущем. Не хочу загадывать, но сейчас у меня жизнь так поменялась. Доверие в семье, все вернулось, все очень здорово. Я сейчас начала новую жизнь, как будто заново родилась. Была жизнь до... И сейчас после.
Такая история Оксаны. И видите, она с чего начала? Она начала, что вообще с самого детства вот этот фактор риска сработал. И мы в нашем проекте «Уберечь детей от зависимости», а я еще раз напоминаю, что это совместный проект Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и радио «Радонеж», вот такого нашего СМИ, который более 10 лет уже реализуется. Мы все время говорим о проблеме воспитания, от того, как оно будет правильно выстроено. Ведь иногда говорят, а кто родителей учил воспитывать детей? Вот, а где этому учат? Да? Вот, а вот решили так вот завести сначала семью, ребенка, но у некоторых наоборот получается, сначала ребенок, потом семья. И вот отсутствие воспитания и те проблемы, которые выносятся нашим проектом, это я их перечислю, вот смотрите, проблемы зависимости, психология семейных отношений, о детско-родительских отношениях, о детской агрессии и ее причинах. Школы эффективного родителя, философия здорового образа жизни, рекомендации безопасного интернета, формы и методы первичной профилактики, игровая зависимость и интернет-зависимость, созависимость, профилактика суицида среди подростков, особенности работы с подростками, группы риска и так далее, и так далее. Это темы, которые из передачи в передачу у нас выходят на обсуждение. И вот видите, насколько важно воспитание, и я думаю, что вот это направление тоже будет интересно для вашего проекта, какое-то из них.
Да, конечно, вы сейчас прочитали, я так задумалась, что же будет еще после уже интервью с Игроманом, так скажем. Мне кажется, нужно продолжать идти вот в это такое патриотическое, воспитательное, если можно сказать, направление. Думаю, то, что неплохо было бы съездить в наш детский реабилитационный центр, который на Остоженке находится, и рассказать про истории подростков, ну, как-то аккуратно, потому что тема детства, она всегда такая щепетильная, тут нужен аккуратный подход в этом плане.
Аккуратный подход, но это важное направление, потому что если вот вовремя не оказать помощь, то потом будет, ну, может быть, даже поздно, потому что из историй наших героинь мы услышали, что некоторые люди из их окружения уже не живут в этом мире. То есть они покинули из-за того, что вот употребляли, там, чрезмерно употребляли кто-то алкоголь, кто-то наркотики. Там.
Я бы еще хотела подчеркнуть, что вот именно социальная сторона, да, зависимости очень вот здесь важна. И помимо лечения, МНПЦ наркологии всегда борется за социальную сторону человека. Вот совсем недавно мы выложили пост о том, что мы как бы замотивировали человека, он пролечился у нас в стационаре, в реабилитационном центре. А сейчас наша социальная работники вместе с анонимными наркоманами, такое сообщество есть, помогли сделать ремонт в квартире, чтобы мамочка и дочка жили хорошо, в хороших условиях, и чтобы, наверное, началась какая-то новая жизнь в истории вот этой женщины, которой мы помогли, вот, и чтобы все было хорошо, и дочь была счастлива. Вот даже такой маленький момент, как ремонт какой-то комнаты, квартиры, он все равно очень сильно мотивирует наших пациентов.
Он те, которые меняет... непосредственно еще участвуют в этом ремонте, потому что твори добрые дела.
Конечно.
И через эти добрые дела, то есть они отдают частичку тепла добрым делом, помогают кому-то, человеку, который оказался в такой же похожей ситуации, в которой он был когда-то раньше.
Да, и многие наши социальные работники говорят о том, что человек действительно меняется вот до и после. И вот мне кажется, это как раз взаимосвязь с нашим проектом. Мы хотим показывать до и после, как было и как стало, и какую пользу мы принесли, потому что мы можем говорить, конечно, много, часами, но мне кажется, важна польза и результат. Как раз МНПЦ-эксперимент показывает результат работы, и это радует.
И еще очень важное направление, которое существует в Московской наркологической службе, это работа не только с пациентом, а с его близкими людьми,
конечно,
с его окружением. То есть это обучение, как себя вести. То есть, я не знаю, сейчас там раз в неделю, там два раза, там в разных диспансерах, там и все это проводится, то есть встречаются с созависимыми. То есть это может быть бабушка, это или может быть супруга, там, или муж, там, а может быть это ребенок, ну, уже совершеннолетний, который тоже страдает от того, что там у него родители выпивают, он становится созависимым, и он должен понимать, как себя вести. И были случаи, я помню, вот лет 10 назад, когда этому направлению, ну, не так много у вас внимания, человек прошел лечение в стационаре, потом он проходит реабилитационную программу в реп-центре «Остров», а приходит домой, а его близкие не готовы принять. Они к нему относятся так, какой он был тогда, там, 3 года назад, там, год назад до лечения. Они его не понимают, и они подводят его к тому, что он срывается. Он возвращается в ту среду, в которой он когда-то был. Вот, поэтому очень важное направление – это работа с созависимыми. А я сейчас предлагаю посмотреть и послушать 2 сюжета. Это будет Андрей Новаков, это заведующий социально-психологической службой Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, и Ольга Мелковская, заведующая 11-м диспансером Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Они как раз вот более подробно расскажут о проблеме социального сиротства и расскажут о том, какая работа проводится на медицинском и социальном уровне вот именно сотрудниками московской наркологии. Давайте послушаем.
Основной причиной социального сиротства – это когда детей разлучают с родителями и помещают в государственные дома, является злоупотребление родителями алкоголя или других психоактивных веществ. В связи с этим родилась идея, что необходимо на ранних стадиях помочь преодолеть зависимость, и поэтому социально-психологическая служба совместно с Центром профилактики зависимого поведения включилась в межведомственное взаимодействие, и был разработан алгоритм, благодаря которому на сегодняшний день эта работа системна. Взаимодействие происходит таким образом. Профильные комиссии направляют запрос, что необходимо выйти в ту или иную семью, которая состоит в опасном положении. Выходя в эту семью, мы понимаем, что необходима госпитализация, например, в один из наших клинических филиалов, или, возможно, человеку удастся помочь в амбулаторных условиях, не помещая детей в государственные учреждения. Конечно, в клинических филиалах гораздо полномасштабнее можно провести мероприятия, диагностику, лечение, реабилитацию и передать уже в амбулаторное звено. Но зачастую люди находятся в в такой стадии, когда им можно помочь вполне в диспансерах, в амбулаторных условиях. И тогда мы составляем маршрут. Профильные комиссии, как правило, всегда интересуются, на каком этапе находится лечение. И мы можем включиться в этот процесс и помочь. Итак, наш психолог и социальный работник проводят мотивацию, да, проводят интервенцию. После этого пациент соглашается добровольно на госпитализацию. Или он приходит в диспансер на следующий день и приступает к этим программам. В онкопатологии очень широкий спектр различных программ. Медико-социальных, психолого-педагогических и так далее. И мы всегда контролируем, на каком этапе человек находится. Конечно, и стандарт оказания помощи, и мероприятия по времени имеют разные формы и разные наполнения. Но так или иначе, индивидуально всегда мы можем подобрать нужную программу для наших пациентов.
В нашем филиале разработана и работает система комплексного социально-психологического сопровождения пациентов совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Специалист нашего филиала выходит в семью, там же проводится мотивационная работа с пациентом. Дальше этот специалист сопровождает пациента до диспансерного отделения, где принимает врач-психиатр-нарколог. После этого сопровождаем пациента в клинический филиал на госпитализацию. Там он проходит стационарный курс реабилитации с последующим препровождением и переводом в отделение медицинской реабилитации либо клинического филиала, либо в реабилитационный центр в Ступино, где также, согласно индивидуальному плану реабилитации, проводится большая социально-психологическая реабилитация, направленная на ресоциализацию пациента в общество и его интеграция в общество под последующей самопомощи. Это анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Дальнейшее, естественно, параллельно этому специалисты, психологи, социальные работники, врачи нашего филиала также продолжают заниматься и проводят реабилитационную работу и при необходимости поддерживающее лечение данному пациенту еще и в условиях нашего диспансера. Что касается вот двух наших героинь, эта система как раз показала свою эффективность на их примере. То есть также мы, специалист нашего филиала выходил в семью, соответственно, проводил мотивационную беседу с этими девушками. Вот, мы их провожали на прием. Дальше они проходили всю полностью программу, начиная от стационарной реабилитации, вот, как я уже говорила, с последующим переводом уже на амбулаторный этап. В результате этого мы такие два немаловажных момента в этом плане решаем. То есть первое, мы помогаем человеку, который нуждается в наркологической, в социально-психологической помощи, реабилитации. И поскольку это все-таки у нас завязано, да, мы вместе с комиссией по делам несовершеннолетних, то есть мы тем самым минимизируем, можно даже сказать, исключаем факт изъятия ребенка из семьи, потому что зачастую это именно вот происходит, к сожалению, вот этот момент, да, является таким пусковым, когда нам приходится выходить в эту семью, что мама в результате злоупотребления психоактивными веществами, вот, страдает ребенок, соответственно, может быть происходить изъятие, что тоже будет негативно влиять на психологическое состояние пациентки. Тем самым, вот, когда мы подключаемся, да, и на всех, на каждых этапах, можно сказать, за руку, да, ведем, то это потом улучшает и в конце концов сказывается на психологическом, на физическом, да, психическом состоянии наших пациенток.
Ну вот проблемы зависимости, мы уже говорили, что существует химическая и нехимическая зависимость, что это люди, которые страдают этим заболеванием, это заболевание считается, что это биопсихосоциодуховное заболевание, и оно вызывает обострение, и вот процесс выздоровления, он очень длительный. И, конечно, это не только дело медицинских работников. То есть этим должны заниматься органы исполнительной власти, а у нас еще и общественные организации, у нас и волонтеры этим занимаются. Но хотелось бы вот немножко остановиться и о взаимодействии с органами исполнительной власти. Насколько это важно, вот это взаимодействие?
Я думаю, если проект направлен на какое-то социальное развитие людей, то здесь, конечно же, нужна поддержка и культурная, и политическая. Поэтому мы, как центр, сотрудничаем с разными и политическими деятелями, и даже с НКО. Сейчас как-то вот модно говорить про некоммерческие организации. Мы тоже с ними сотрудничаем, но это проверенные временем.
Вот я хотел как раз это подчеркнуть.
Да, это подчеркиваем, потому что это очень важно. Вот если уж говорить про политическую такую деятельность, конечно же, все наши героини, которых вы сегодня видели и слушали, они находятся на территории Новой Москвы, проживают там. И, конечно, мы заключили такой, наверное, проект, если можно так сказать, взаимодействие с администрацией поселения Московский. И там находятся два таких важных человека, которые поддержали наш проект, поддержали наших социальных работников, как раз вот Андрея Новакова, который давал комментарий, как раз вы его слушали. И вот Полина Герасимова и Андрей Антонов как раз помогли и поддержали наш проект, поддержали центр и также периодически поддерживают наших пациентов, тех, кого мы ведем. Они в курсе всей ситуации. Если, например, наши социальные работники, нашим социальным работникам нужна какая-то помощь, поддержка со стороны власти, то мы непременно можем позвонить и договориться о какой-то поддержке, помощи. Мне кажется, вот эта связь социальный работник и политик, это очень важно. То есть общественность и какой-то еще высший, да, статус, высший орган, который позволяет делать и творить добро.
У нас есть возможность показать вот интервью, которое мы взяли. Это Полина Герасимова, главный специалист отдела по вопросам культуры, спорта и молодежной политики администрации поселения Московский. И Андрей Антонов, депутат Совета депутатов поселения Московский. Давайте послушаем, что они сказали.
Хотела поделиться еще одной благополучной историей выздоровления нашего пациента, проживающего на территории поселения Московский. В 2018 году, как обычно, нам поступил сигнал о семейном неблагополучии. Ребенок находился в опасности. Родители употребляли наркотики. Мама на тот момент была в местах лишения свободы. Очень было важно смотивировать, найти контакт с отцом ребенка, чтобы настроить его на выздоровление. Для нас главное – это жизнь ребенка и его здоровье. Поэтому на тот момент было принято решение определить ребенка в мой семейный центр, чтобы начать реабилитационные действия с отцом. Мы, благодаря профессионализму наркологов, смогли не только смотивировать, но и достичь именно такого контакта для точечной профилактики, для точечной работы с этим человеком. В итоге всего лишь за год работы с пациентом, да, нам удалось достичь стойкой ремиссии. И это большая победа. И до сих пор наш подопечный продолжает посещать группы, хотя он уже снят с учета, с профилактического. Ему вернули сына из детского дома. Семья воссоединилась, но подопечный стал прекрасным примером и маяком для окружающих и его таких же участников групп терапевтических, которых он посещает.
Мне бы хотелось отметить, что поселение Московский – это территория здорового образа жизни, и наша работа ориентирована не только на профилактику вредных привычек, но также на помощь людям, которые уже оказались в сложной жизненной ситуации, столкнувшись с таким злом, как наркотики. Работа по реабилитации может охватывать целых три направления. Это ребенок, который оказался в социально опасном положении из-за пагубной привычки своих родителей, зависимый родитель и ближайшие родственники, такие как супруг, супруга, родители, бабушки, дедушки и так далее.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, социальный просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истинный и ложный» на радио Радонеж, теперь у нас реализовывается в нашей новой программе «Сим победишь». И я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журналов «Нарконет», «Уберечь детей от наркотиков», «Отечественные записки», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Наша передача подходит к концу. Я напомню, что мы сегодня говорили со специалистом по связям с общественностью Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы с Валерией Владимировной Куценко. тема была у нас о социальном сиротстве, как помочь и сохранить семью. Мне хочется только в конце нашей передачи пожелать успехов вашему проекту. Наши двери открыты, наши микрофоны включены. То есть, если вот ресурс «Радио Радонеж» будет полезен и интересен, мы продолжим наше взаимодействие. Большое спасибо, что вы приняли участие в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо вам.
Всего хорошего, до свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.